Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». В эфире рубрика «Финансовые махинации» с Ярославом Малиновским, и сегодня мы будем разбираться с такой, казалось бы, обычной и бытовой темой, как покупка квартиры. Но в данном вопросе можно наступить на грабли очень сильно, крепко и по нескольку раз. И даже тот факт, что мы решили разбить данный выпуск на две части, говорит уже о том, что такому вопросу надо уделить как можно больше внимания. Ярослав, добрый день!
Добрый день, Роман, добрый день, уважаемые слушатели. И действительно, как ты метко подметил, покупка квартиры в настоящее время – это процесс довольно рискованный, в ходе которого можно наступить на самые разные грабли. Как говорится, не так страшно наступить на грабли, как наступить на детские грабли.
Слушай, на самом деле, за всем этим вступлением я совершенно забыл тебе представить. Давай я расскажу о том, что Ярослав Малиновский, ты, то бишь, является инвестиционным аналитиком госкорпорации Ростех и независимым карьерным консультантом, а также постоянным ведущим рубрики «Финансовые махинации» и в целом частным гостем на вебинарах и подкастах SF Education, «Вечерняя и беда». Вот так вот. Давай начнем с первого вопроса, даже не знаю, с чего спросить. Где искать первый подводный камень, что ли, когда ты собираешься купить квартиру? Не в ипотеке ли случайно?
Ну, на самом деле, самый первый подводный камень кроется в том, вообще говоря, у кого вы покупаете квартиру. Потому что, на самом деле, очень много квартир продается не самими их собственниками, а какими-то третьими лицами по доверенности. Так вот, на самом деле, процесс продажи квартиры по доверенности может в себе содержать громадное количество разных подводных камней, и поэтому, не будучи профессиональным юристом, вы все равно их всех не найдете. Поэтому первое правило бойцовского клуба – по доверенности квартиры не покупать. Покупайте квартиры только у собственников.
Здесь хочется спросить, ты имеешь в виду покупку новой квартиры, покупку вторички или как?
Ну, как бы, смотри, понятно, что покупать новую квартиру вы будете у застройщика. Здесь как бы особенно никаких махинаций не может быть, потому что вот квартира, вот ее построили, вот ты ее купил. Там могут быть разные нюансы в отношениях с застройщиками, но мы можем на эту тему, как правильно принимать квартиру в новостройке, записать отдельный подкаст. А сейчас мы пока что говорим в первую очередь про вторичку.
Хорошо, про вторичку, давай.
Да, потому что именно там как бы большинство разного рода кидалов встречается чаще всего.
Вот эти вот неожиданные родственники, которые нагрянули из Сибири или, возможно, других мест, не столь отдаленных и требуют свои законные, сколько там, 20-30 метров.
Ну, коль скоро мы поговорили, начали про родственников, наверное, тогда с них и начнем. На самом деле, необходимо понимать при покупке квартиры очень простую вещь. Нужно проверить, что все собственники квартиры, которые на данный момент у нее присутствуют, участвуют в сделке. О чем идет речь? Первое и, наверное, самое очевидное. Является ли собственник, находится ли он в браке, то есть является ли он мужем или женой чьим-то. И коль скоро он находится в браке, нужно понимать, а в принципе согласен ли его супруг или супруга на эту сделку. Потому что неоднократно встречали случаи, когда, допустим, муж без ведома жены продавал квартиру, потом жена приезжала и от увиденного офигевала, и потом бегала весь вечер за мужем со сковородкой, а потом получалось так, что сделка-то, оказывается, была заключена без согласия супруга, то есть не все собственники квартиры дали согласие на сделку, и в итоге все отматывается назад. Поэтому, чтобы такого не было, всегда необходимо проверять, что действительно, находится ли собственник в браке. Если да, то чтобы покупать квартиру у обоих супругов, а не у одного по отдельности.
Да, чтобы не было такого, что протест супруги идет уже постфактом, и железным аргументом в нем выступает двухкилограммовая сковородка.
Возможно, я бы даже сказал не железным, а чугунным.
Чугунным
аргументом.
Да, вот видишь, мы читаем мысли друг друга. Ярослав, с супругой разобрались, а какие приключения могут возникнуть с другими родственниками?
Там тоже может быть много разных вариантов. Ну, как пример, да? Вообще, общее правило, всегда нужно запрашивать у продавца выписку из реестра, где указаны все собственники квартиры и их доли. Почему это необходимо и почему это, в принципе, важно? К примеру, может быть, например, такая ситуация, когда квартира владеет несколько собственников, но один из них, к примеру, находится за рубежом. Или менее радостный вариант – находится в тюрьме. И потом новый покупатель квартиры может с радостью обнаружить, что квартира была продана без ведома того самого, допустим, австрийского брата или магаданского дяди, и потом такой покупатель может испытать немало приятных минут, общаясь с этими родственниками в непосредственном контакте.
Особенно если магаданские дяди очень часто ездят в Магадан.
Ну, как бы да, и смотря по каким статьям Уголовного кодекса. Поэтому тоже необходимо всегда такие вещи учитывать и запрашивать в реестре выписку всех собственников, чтобы понимать вообще, в принципе, кому квартира принадлежит если там собственника квартиры находится футбольная команда, стоит ли вообще с такой квартирой связываться?
Хорошая рекомендация. А что ты скажешь насчет вменяемости?
Насчет вменяемости, тут все на самом деле очень просто. Нужно реально убедиться, что наш продавец является вменяемым и отдает себе отчет в своих действиях. Причем речь тут даже не столько, вопреки мифам, вменяемости психиатрической, сколько о ситуации, когда, допустим, продавец может являться потенциальным алкоголиком или наркоманом. Реальная история из практики. Опять же, которая подтверждает, почему нужно всегда запрашивать у перепокупки квартиры у продавца справку из психоневрологии и наркологии. Случай, опять же, подчеркиваю, из реальной практики. Человек купил в Новосибирске квартиру, все прошло нормально, квартира получена, деньги отдал продавцу, продавец счастливый поехал к родственникам в гости в Иркутск, и долго ли, коротко ли оказалось, что по прибытии домой денег у него не оказалось. То ли он их все по пути пропил с попутчиками, то ли что-то еще, но когда он прибыл в Иркутск без денег, где у него родственники, через некоторое время оказалось, что, оказывается, наш продавец является злостным алкоголиком.
Но это популярный сценарий.
И на этой основе, соответственно, через суд сделку откатили взад, квартиру пришлось вернуть продавцу, ну а покупатель получил право получать свои деньги за эту квартиру там по 5 тысяч в месяц с копеечной зарплаты продавца. Ну,
знаешь, как говорят, дорогая только первая бутылка вина, а все последующие...
Примерно так. Поэтому те самые справки о вменяемости необходимо всегда у продавца запрашивать, чтобы потом не нарваться на реституцию сделки, это когда через суд ее насильно расторгают и заставляют стороны вернуть квартиру и деньги друг другу. Правда, если с возвратом квартиры проблем обычно не бывает, то вот возврат денег оборачивается уже несколько более интересными пертурбациями, из-за которых оказывается, что денег, как правило, уже нету, и в итоге приходится удерживать эти деньги с какого-либо дохода продавца. Причем, как правило, этот доход является весьма небольшим, и в таком случае приходится горе-покупателю ждать возврата денег за квартиру, по сути, десятилетиями. Потому что по 5-10 тысяч в месяц, сам понимаешь, придется очень долго возвращать несколько миллионов рублей.
Ты автоматически становишься негласной стороной, как обычно в споре с банком, когда ты уже сам хочешь звонить коллекторам, фактически, ну, в рамках правового поля. Слушай, а что ты скажешь на ситуацию, были ли у тебя когда-нибудь такие случаи, ну, не с тобой, естественно, когда люди покупали квартиры, а потом выяснялось, что, допустим, человек, который продает квартиру, его фактически заставили ее продать, фигурально выражаясь, под назиданием паяльника и причинению каких-то повреждений.
Ну, на самом деле, в теории звучит красиво, но по факту судебная практика к таким заявителям относится весьма скептически. Потому что доказать факт насильственной продажи квартиры очень сложно. А вот доказать то, что продавец являлся психом, наркоманом или алкоголиком, намного проще. Поэтому, как правило, многие кидалы идут именно по этому пути и пытаются косить не под насильственную продажу квартиры, а именно под то, что он не ведал, что творил, был алкоголиком, наркоманом и так далее. Есть против этого некоторая защитная мера. Как правило, часто такие сделки, когда проводятся с сомнительными продавцами, идут через нотариуса. И нотариус, как правило, заверяет, что, скажем так, продавец отдавал себе отчет в своих действиях. Но это тоже прокатывает не всегда, потому что тоже, опять же, бывают самые разные психиатрические диагнозы, и были в судебной практике случаи, когда даже нотариально заверенные такие сделки с купли-продажи квартиры расторгались, потому что, например, у продавца было какое-нибудь там условное шизоаффективное расстройство, которое в, скажем так, коротком диалоге с нотариусом особо никак не прослеживается, а вот в целом в мозгу человека творится самый настоящий цирк с конями. Поэтому в этом случае все-таки справка из диспансера надежнее даже нотариального заверения.
На самом деле, я даже так скажу, что поправь меня, конечно, но то, что касается вторички, это всегда надо проводить через нотариуса. Когда ты покупаешь еще новое жилье, это допустим, но вторичка только через нотариуса.
Ну,
я думаю, знаешь, что сервис «Домклик» мы пиарить не будем.
Ну,
да?
На самом деле, не только через нотариуса, потому что, к примеру, если квартиры берут с привлечением кредитных средств, а у нас такое происходит чаще всего, особенно со всеми этими программами льготной ипотеки, то, как правило, многие банки предлагают услуги юридического сопровождения сделки. Они тоже заинтересованы в том, чтобы все прошло максимально надежно и без гемора для самого банка. Потому что в этом случае банк является тоже как бы...
Банк будет ждать своих денег, а банки это не любят. Вот и все.
Вот именно. Он не только будет от своих денег, но более того, он еще будет переживать свою квартиру, потому что, по сути, кто бы там что ни говорил, пока квартира ипотечная, она находится, по сути, в залоге у банка. И банк в случае любых косяков со стороны заемщика по поводу платежей по ипотеке может повернуть заемщика к лесу передом и заставить его, в конце концов, не только выплатить деньги, но и возвернуть квартиру взад. Поэтому в этом случае банки тоже не заинтересованы в каких-либо проблемах с этой стороны и тоже как бы делают все возможное, чтобы сделка прошла без шума и пыли.
Как видите, уважаемые слушатели, мы перечислили только парочку буквально нюансов, которые могут коснуться вас при покупке вторичного жилья. Поэтому переходим ко второй части подкаста, которую, надеемся, вы послушаете в ближайшем времени. А на сегодня мы с вами прощаемся. Ярослав, спасибо тебе за то, что ввел в курс такого процесса, как покупка квартиры в России. Российской Федерации.
Да, уважаемые слушатели, Роман, спасибо за внимание. Надеюсь, что первая серия нашего подкаста была вам крайне интересна. Совсем скоро вы сможете услышать вторую серию, где мы рассмотрим другие подводные камни, которые могут произойти при покупке квартиры. А пока что советую вам быть осторожнее со своими деньгами и, в принципе, всегда смотреть, что, зачем и на каких основаниях и у кого вы покупаете.
Всегда требуйте документального или, кстати, документарного подтверждения и перестраховывайтесь. Спасибо большое вам за то, что сегодня были с нами. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда». И до новых встреч. Всем пока.
До новых встреч.